Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Мы продолжаем статью, чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве, аскетические опыты, том 1. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Святитель Игнатий пишет, что воздух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым таинственным воздухом.
Нам с вами замечательную аналогию проводит святитель Игнатий. Она замечательная даже не только в том, что нам показывается необходимость молитвы, но еще и в том, что мы часто недопонимаем. Вот кто из нас осознанно осмысляет, что ему нужен воздух? Вот когда он есть, мы же как-то не думаем, что он нам нужен, да ведь? Обычно человек об этом задумывается тогда, когда начинает задыхаться. Там или воздуха не хватает, или очень душно, да, становится как-то в помещении. Или у него какая-то болезнь, да, вот воздуха не хватает человеку. И он начинает понимать, что вот все, что он мечтал, все, что он о чем думал, что хотел, что любил, это все в один миг становится ничем. Вот глоток воздуха самое главное для него сейчас, да, ведь он ни о чем наверняка больше не думает, когда уже очень тяжело человеку, да. И с молитвой получается точно так же. Вот мы привыкаем, к сожалению, молиться неправильно. Привыкаем к молитве относиться как к какому-то делу, которое делается походя, невнимательно. Или учимся неправильно молиться, только занимаемся вычитыванием, без внимания, без покаяния. Да? И в этом случае мы, конечно, не чувствуем и не видим вот тех плодов и той необходимости в молитве, как в воздухе. Но правило-то каково, закон-то каков? Вот нам его, этот закон святитель Игнатий говорит, что оказывается для души, для того, чтобы душа наша не просто жила, да, а правильно жила, нам нужен правильный воздух. И вот правильным воздухом является молитва. Тогда мы будем чувствовать в ней необходимость, когда мы научимся молиться правильно. Но мы сейчас можем сказать, вся трагедия-то в чем? Что мы можем сказать, да мы без молитвы спокойно живем. И нет у нас необходимости, нас не тянет на богослужение. Там мы кое-как молимся, исполняя свое правило. То есть мы не чувствуем той необходимости, когда начинаем задыхаться вот физически. Но это происходит из-за того, что мы привыкли жить вот в этом удушении. Мы привыкли жить в этой загазованной обстановке, духовно говоря. Мы привыкли свою душу питать всякими подделками под жизнь. И вот это вот самое состояние, когда мы привыкли к яду, а известно же, что человек может потихонечку привыкать к яду, когда он маленькими дозами принимает, потом организм уже не реагирует на дозу яда. Также и мы, получается, уже родились отравленными. Мы родились вот в этой самой подделке жизни, духовной жизни, реальной жизни, настоящей жизни, и к ней привыкли. И когда мы начинаем учиться молиться, или молимся, уже проходит какое-то время, да, нашего воцерковления, к сожалению, очень часто происходит так, что если мы не научились правильно молиться, молитва становится каким-то таким тяглом, знаете, такой тяжестью. И в этом случае такой человек скажет, да какой это воздух, это тяжело. Тяжело, почему? Тяжело, потому что мы, может быть, молимся неправильно. А вот если учиться молиться правильно, то тогда получается, что действительно со временем такой у человека получится опыт. Вот как наоборот, вот он травил себе ядом, да, и потом уже не замечает этих доз яда. Так же и наоборот получается. Выздоровление тоже ведь длительное, это же тоже не разовый процесс. Если потихонечку человек будет бороться с грехами, каяться в своих прегрешениях, постепенно его душа начнет оздоровляться. И потом уже не принимать этот яд. Так же и с молитвой получается. Что если мы будем пытаться молиться, но молиться правильно. Правильно – это значит с вниманием, то есть понимая, что мы читаем, и с покаянием. Тогда душа действительно наша будет требовать молитвы. Что значит требовать? Не значит, что я сижу, и кто-то во мне что-то требует. Это станет естественной потребностью христианина, когда он видит проявление в себе страстей, он начинает молиться. Он видит какие-то сложности и скорби, он начинает молиться. Он чувствует в себе внутри действия страсти, он начинает молиться. у него есть свободное время, он едет, допустим, где-то, да, в транспорте, он вспоминает о Боге, а не слушает сплетни и не включается в осуждение правительства там или еще кого-то. Понимаете? Он молится, и ему не хочется особо проводить время за сериалами или читать какую-то пустую книгу или газету. Не хочется сплетничать, потому что тот молитвенный настрой, он, получается, сам оберегает душу, оберегает именно этим правильным настроением. Вот, и поэтому действительно в этом плане, когда человек попробует вот так жить, и когда он, допустим, споткнется, а в жизни у нас со всеми такое бывает, споткнется, и человек вспоминает, нет, все-таки вот, вот так бывает, когда, знаете, наступают пасхальные дни, и человек начинает говорить, вот все-таки Великим постом, да, трудно было, там, постился с собой, как-то что-то пытался бороться, но как-то было лучше, чем, допустим, 2-3-4 недели после Пасхи. Почему лучше? Да потому что там человек действительно находился в какой-то борьбе, да, он пытался молиться, ходил на службы, делал поклоны, умилялся, сокрушался. А потом начались праздники и прекратил резко за собой следить. И очень легко можно уйти вот в такое состояние первоначальное, как мы пришли, какими мы были до поста. А может быть еще и хуже, когда перестаем за собой следить. И человек начинает сравнивать, нет, там было лучше все-таки. Когда молился, когда сокрушался, когда умилительные службы были. Вот, а тут суета, и закрутился, и все. Вот, поэтому такой опыт, я думаю, у каждого, наверное, христианина есть, но так или иначе похоже вот на этот пример. И в этом случае человек, наверное, может сказать, да, действительно, не хватает, вот как воздуха порой не хватает. Поэтому этот пример, конечно, он глубокий очень, и много нам может дать для размышления.
Когда восстанешь от сна, первая мысль твоя будет о Боге. Самый начаток мыслей твоих, еще не запечатленный никаким суетным впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, последние твои мысли добудут о вечности и о царствующем в ней Боге.
Вот нам предлагает святитель Игнатий совершенно конкретный пример. Пример того, как мы должны начинать молиться и заканчивать молиться. Вот у нас, к сожалению, рождается такое несколько фарисейское, ну, по примерам прихожан, каких-то ошибок, церковления, рождается такое впечатление, что молитва – это вот это рабанил утром, и потом еще вечером, и о Боге забыл. А нам святитель Игнатий говорит не так, вот в этом примере, что как только проснулся человек, вот прозвенел будильник, да, или сам человек просыпается, нужно тут же вспомнить о Боге. Не когда тебе что-то напомнит, а сам должен человек вспомнить. Вот это должен быть навык, которым надо приучать себя. Что значит вспомнить? Не просто вспомнить, что Господь есть, а вспомнить, конечно, в молитве. Вспомнить, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь дает нам еще прожить один день. Может быть, просто произнести Иисусову молитву. И это уже совсем будет другой настрой человека на день, когда человек начинает свой день именно с памятью о Боге. Дальше человек идет, там, приводит себя в порядок, исполняет молитвенные правила, там, завтракает, собирается на работу, едет на работу и работает целый день. И нельзя дальше забывать о Боге. Но первая молитва, она очень важна. Вот как святитель Игнатий нам говорит в этом случае, что первая мысль твоя будет до Бога, то есть обращайся в молитве к Богу. Самый начаток мыслей твоих, еще не запечатленный никаким суетным впечатлением, принеси Богу. То есть, когда мы еще проснулись, у нас же нет еще пока такого вот нападения мыслей, там проблем, там звонков, там потребности куда-то ехать, там внимание за рулем, там, или наоборот, там ожидание транспорта. Чистый еще ум у нас пока еще, пока проснулись. И вот там принеси эту молитву. Интересно, очень были, знаете, такие опыты прихожан, когда они воцерковляются без священника, без совета, без опыта церкви. Порой, знаете, такие бывают интересные, очень смешные примеры. И горькие, конечно, но и смешные, и горькие одновременно. как, допустим, одна сестра рассказывала, что они с мужем подумали, оба церковляющиеся люди, оба христиане, прихожане какого-то храма, они решили, что до конца молитвенного правила разговаривать нельзя. И поэтому, когда они встают молча, там идут чистить зубы, там приводить себя в порядок, потом исполнять молитвенные правила, и только потом, значит, разговаривают. И бывают такие комические ситуации, когда они проснулись, кто-нибудь из родственников их спрашивает что-нибудь, и они молчат. И из этого, конечно, косые взгляды, там, непонятности, да, с детьми, и между собой часто бывает. Тут нам святитель Игнатий все-таки говорит, ты мысленно нужно помолиться. И когда человек идет чистить зубы, тоже никто ведь не мешает мысленно идти и молиться. Но кто тебя, если спросил, ну там поздоровался, пожал доброе утро, это не мешает, не должно отвлекать человека от молитвы. И также окончание дня. Вот, окончание дня тоже это очень важная точка. Мы прожили этот день и наверняка очень много согрешили в этот день. Вольными или невольными грехами. И очень важно, приходя ко сну, недаром вечернее правило у нас называется правило, идущим, готовящимся ко сну, да? Хотя его можно выполнять раньше, чем ты идешь ко сну. Смотрите, как важно. Как святитель Игнатий нам говорит, когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, вот это очень важные слова. Мы же не знаем, даст ли Господь нам проснуться на следующее утро. Может быть, это ночь, когда, как в Евангелии богачу Господь сказал, безумный, в эту ночь возьму душу твою от тебя, да? Мы же не можем гарантировать вот так стопроцентно, положа руку на сердце, сказать, я точно завтра буду жить. Нам никто такую гарантию не дает. А вдруг сегодня, да? И вот если мы так будем настраиваться каждый вечер, ну, стараться, по крайней мере, это делать, понятно, что суета, понятно, что там могут быть дети, заботы, там хлопоты, это всегда будет. Многозаботливость – это то орудие сатаны, которое он очень активно использует против нас. Чтобы мы отвлеклись, забыли о Боге, забыли о борьбе, забыли о покаянии. Вот, решали какие-то бесконечные, никогда не кончающиеся, не заканчивающиеся проблемы. Как нам предлагает святитель Игнатий подойти к молитве вечерней? Настройся так, что это твой последний день. И, наверное, если так мы будем делать, так стараться, наверное, молитва вечерняя будет неформальной. В одной из других статей, я надеюсь, мы придем когда-нибудь, если Господь даст, святитель Игнатий нам рекомендует так. Ты перед вечерним правилом, чтобы оно не было формальным, проведи анализ прожитого дня сегодняшнего. Посмотри, какие страсти в тебе проявились. Посмотри, кого ты обидел. Или на кого обиделся сам, прости, этого человека. Проанализируй, сколько ты сказал пустых или гнилых каких-нибудь слов. Сколько раз шутил и смеялся по-глупому, да? Сколько раз ты был к себе невнимателен и даже не помнишь, как ты прожил целые куски дня и не знаешь, что там ты делал. А значит, если не знаешь, значит, ты не покаешься в этом, так и получается. Хотя бы раскайся в том, что ты невнимателен к себе. Запиши, допустим, вот эти самые грехи. И у человека к концу недели уже будет готова исповедь. Он уже будет прекрасно знать, что он от понедельника до субботы сделал. Ему нужно будет только подвести итог и пойти на исповедь, искренне покаяться там, на исповедь. Да ведь? А не так, как у нас бывает, что мы сидим над листком бумаги, как поэты, которым не идет муза, и мучительно рождаем исповедь. А это же не естественный процесс. Это значит, что мы не наблюдали за собой всю неделю. Вот я бы предложил нашим братьям и сестрам вот такое упражнение, кто хочет быть к себе внимательным, научиться этому вниманию. По крайней мере, пытаться вот такое сделать, такой анализ. И перед сном, конечно, человек уже, ложась в постель, он тоже должен продолжать молиться. Молиться о том, чтобы Господь дал ему силы на следующий день, дал бы этот день вообще, простил бы грехи. Или просто молиться Иисусовой молитвой, в которой все это заключено. Все эти смыслы, все эти прошения. Что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот в слове «помилуй» оно очень глубокое слово «помилуй». В нем все заключено. И прости грехи, и дай все необходимое для жизни. Вот поэтому нам замечательный совет дает святитель Игнатий.
Ангел открыл некоторому святому иноку следующий порядок мысли о молитве, благоугодной Богу. Начало молитвы должно состоять из словословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленное благодеяние Его. Потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении духа. В заключение можем предложить, впрочем, с великим смирением, прошение Господу о наших нуждах, душевных и телесных, предоставляя благоговейное исполнение и неисполнение этих прошений Его воле.
Вот здесь, в этом предложении, Господь нам, вернее, святитель Игнатий нам предлагает, из чего должно состоять наше молитвенное настроение. Вот как ангел, который некоторому святому рекомендует, что смотрите, начало молитвы должно состоять из словословия Бога. Что это за молитвенное настроение? Наверное, это молитвенное настроение благодарности, да ведь? Благодарение Богу за бесчисленное благодеяние Его. То есть, если мы подходим к молитве с ропотом на Бога, что Он нам не дает все, что нам нужно, что нам хотелось, да, то, конечно, это будет не молитва вовсе. Но если мы подойдем к молитве с осознанием своих грехов, с желанием исправления и с благодарностью к Богу, что Господь нас терпит, дает нам прощение, дает нам спасение при нашем труде, то, наверное, это уже будет правильное настроение. Потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении духа. Вот второе настроение духовное, которое должно быть у человека, это покаяние, да? Потому что можно подумать, что вот то благодарение, которое нам предлагается, это не совсем то, что вот мы привыкли. У нас благодарение – это какое-то воодушевление. Вот нам подарили подарок, и мы такие: «О, спасибо!» Да? Такой праздник, подарки, день рождения, там какой-нибудь, или какой-нибудь день такой важный, да, для нас. Это не то благодарение, это благодарение раба, которого должны погубить, но дали ему еще время жить. Это такое благодарение, но связано обязательно с покаянием. Это не просто спасибо тебе и спасибо, а какая-нибудь легкая скорбь, и все, и у нас спасибо, это кончилось. Поэтому это благодарение, вот в другой статье, когда-нибудь мы, опять же, скажу, пойдем, наверное, к ней, если Господь даст. Святитель Игнатий нам говорит о том, что как преодолевать скорби. Вот наваливают скорби на человека. Болезни, внутренние скорби, внешние скорби, обстоятельства тяжелые. Как с этим бороться-то? Правильным настроением. Как свое сердце убедить, что это Бог послал по любви? И нам дает такое упражнение святитель Игнатий. Молись такой молитвой: «Слава тебе, Господи, слава тебе». Сначала, говорит, это будет идти очень трудно, механически, потому что сердце не верит. Какая слава, если мне плохо? Но, говорит, если ты приложишь усердие и труд, и покаянное настроение, значит, постепенно твое сердце исправится. Вот эта вот боль самолюбия, что не по-нашему, она может исправиться в искреннее благодарение Бога. Представляете, какое это другое благодарение, чем просто: «А, спасибо, спасибо. Я хотел, и мне вот мой каприз выполнили», да? Так вот, покаянное настроение оно должно быть. Оно, конечно, с этим благодарением связано. И дальше, в заключение, можем предложить, впрочем, с великим смирением прошение Богу о наших нуждах душевных и телесных. То есть что такое? Что вот можно услышать у некоторых людей, от некоторых людей такие слова, конечно, они основаны на кривом каком-то представлении о Боге, что зачем Бога беспокоить? Зачем Бога беспокоить? Я как-нибудь сам проживу, ну куда уж попаду, туда попаду. Это неправильное настроение. Мы должны просить у Бога. Ведь Он так говорит, сам Господь в Евангелии: просите и дастся вам, да? Ищите и найдете, стучите и откроется. Вот эти слова, они же относятся к молитве, а не просто, что вы потеряли что-то, вот ключи, допустим, ищите и до бесконечности найдете. Ключи можно не найти. Но тут идет речь о молитве. То есть нам предлагается усердие в молитве. Господь не всегда и не каждый раз будет исполнять то, что нам хочется. Может быть, нам это и не полезно. Поэтому то правильное настроение, с которым мы должны подходить, Это смирение. Что значит смирение? Что, Господи, если тебе угодно, сделай. Помните, как прокаженный просил исцеления? Если хочешь, очисти, да? Поэтому порой бывает такое настроение у человека, что он, ему хочется просить Бога, Господи, вот дай мне терпение, да? Дай прощение грехов, это тоже ведь просьба. В материальном плане тоже нам Господь не запрещает просить. Но не мерседесов, конечно, наверное, да, а когда, допустим, там болит человек, укрепление в болезни, опять же, да. То есть вот как-то вот так должно быть, такое настроение у человека. И опять же, настраивается так, предоставляя благоговейное исполнение и неисполнение этих прошений его Богу. То есть мы должны просить у Бога, но со смиренным настроением, что, Господи, если хочешь, если мне это полезно, если мне полезнее потерпеть, поболеть, поскорбеть, да, выболеть свои грехи, допустим, или скорбями очиститься, пускай будет так, ведь цена-то какая, вечная жизнь. Мы же не должны, как протестанты, говорить, что наша земная жизнь, вот, чем комфортнее, чем богаче, тем лучше. Значит, мы ближе к Богу, это же далеко не так. Наша же цель не здесь быть богатыми, сытыми, здоровыми, красивыми, знаменитыми, а вечная жизнь. Поэтому то, что на пути может у человека встретиться, это все для пользы, но оно не все приятное. Поэтому мы должны настраиваться, Господи, если угодно тебе, пусть будет как по твоей святой воле. Если мы так свое прошение будем сказать, Господи, не как моя воля, а твоя, я думаю, это очень будет правильно. Если мы свою молитву, прошение, да, к Богу, о каких-то своих нужно скажем, Господи, добавим, Господи, не как моя воля, а твоя, в этом случае будет правильное настроение. Ну и не обижаться, если не исполнится наши, конечно, какие-то прошения. Потому что если мы начнем роптать, то в этом случае, конечно, никакого смирения у нас нет, и попыток даже смириться, и осознание, что такое, значит, что моя молитва не исполнилась.
Батюшка, а если вот сразу прошение не исполняется, но часто же говорят, и святые отцы писали, что настойчиво просите в каких-то моментах.
Я вам говорю, цитируя Священное Писание, что Господь нам говорит, что не один раз попросил и бросил, а стучите и отворят. То есть отворят, вас слышат, только отворят тогда, когда нужно. Ну а порой мы очень часто, понимаете, вся проблема в чем? Очень часто мы просим не то, что нам полезно.
В данном случае настойчивость, она неуместна получается. Но мы же не можем знать, что нам полезно, что нет. Вот просим,
нам полезно
просим.
Спасение, да? Нам полезно прощение грехов. Нам полезно дарование нам терпения и покаяния, и укрепление веры. Это же насущная вообще проблема-то. Да ведь?
То есть, если человек просит того, что ему не полезно, он в какой-то момент поймет, что сам поймет, что ему это не нужно.
Ну, вообще, конечно, тут сам-то, не знаю, поймет, нет, может и поймет, но в этом случае, наверное, очень важно, чтобы у человека был какой-то советник, советчик. Лучше, конечно, если таким советчиком является священник, который знает этого человека. И вот если, допустим, человек говорит, что вот, я хочу один Мерседес поменять на другой. Вот, Господи, дай мне этот Мерседес поменять. А ему его советчик сказал, ты о чем просишь-то? Ты не о том просишь. Вот у тебя гнева много, у тебя раздражения много, у тебя гордости много, ты обидчивый. Вот опять обиделся, когда я тебе это говорю. Наверное, не о Мерседесе все-таки дело, да, не в нем, не об этом мы должны просить. Поэтому тут очень важно, конечно, чтобы человек мог свои желания как-то проверять все-таки. А проверяется это, конечно, в совете.
Начальная причина молитвы – вера. Вера во тем же возглаголах молитвы моею к милосердному Богу, благоволившему заповедать мне молитву и давшему обетование внимать ей.
Вот по этому поводу начальная причина молитвы – вера. Очень часто приходится сталкиваться, знаете, с людьми незнакомыми, с верой совсем. Допустим, в светских школах, когда речь идет о преподавании основ православной культуры. Основа православной культуры – это совершенно светский культурологический курс, рассказывающий о том, как жили наши предки, да, какие у них были ценности, что они творили вот, благодаря этим ценностям, сотворили, так скажем, да, какие памятники, какие достояния, какое нашей культуры. И родители, к сожалению, начинают реагировать так, что вы будете заставлять наших детей молиться. Вот у меня был эфир прямой на радио МК. И в прямом эфире звонили родители, которые говорили: вы там будете заставлять наших детей молиться. Никто не собирается заставлять молиться. Ведь такое представление, знаете, что молитва — это какое-то вот что-то похожее на вот на лозунги славы КПСС, знаете, когда ты веришь, не веришь, ты должен это произносить, чтобы быть вот в соответствии. Ведь молитва — это же не лозунг. И если человек не верит, ему смысла молиться-то ведь нет. Его никто не будет заставлять молиться. Ведь я такую фразу произнес, очень понравившуюся почему-то журналистам: невольник, не богомольник. Что если человек не хочет его, вообще никто не может заставить. Вот эта молитва, она нужна только человеку. Понятно, что это такой искаженный образ церкви, какой-то злой такой, знаете, заставляющий бормотать какие-то, значит, фразы, это же далеко не так. Ведь действительно, начальная причина молитвы – вера. Вот если веры нет у человека, то этого и начала нет, и молитвы нет. И даже если вот неверующий человек будет произносить, читать просто молитвослов, ему ничего от этого не будет. Хорошего имеется в виду. Да? Как может простить грехи Господь человеку, который бормочет какие-то слова, пусть о прощении, да, там, того не желая вовсе, не веря в его существование? Да не будет такого. Ведь это же не магия. Понятно, что здесь магически представляют, да, церковь, что это как будто бы такая магическая конторка по ритуальным услугам. Поэтому идут креститься. И идут креститься валом в тот храм, где не готовят к крещению. Потому что это очень соответствует тому образу церкви, просто исполнительница каких-то вот обрядов. Эти люди, вот, которые без подготовки, без знания о вере, о церкви крестятся, они потом и являются носителями именно такого представления, что я пришел, батюшка там что-то бур-бур-бур там пробурчал, меня в воду обмакнули, а жизнь лучше не стала. То есть, получается, мы сами же являемся, к сожалению, источником вот этих самых неправильных представлений о духовной жизни. Поэтому, конечно, мы давайте скажем, что неверующий человек не может молиться. Только верующий во Христа человек может искренне звать ко Христу и быть услышанным. В чем да поможет нам Господь.
Батюшка, мы выходим в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова. И ваш совет, что мы можем спросить в своих молитвах к святителю?
Ну, это удивительно, конечно, это замечательно. Но мне хочется порекомендовать нам вот в день святителя Игнатия, поскольку в песнопениях на службу святителя Игнатия говорится, что он учитель покаяния и молитвы, и веры, поэтому давайте мы попросим святителя Игнатия за нас помолиться перед Богом, чтобы Господь дал нам крепкую веру, настоящее покаяние и настоящую молитву. И будет замечательным почтением памяти святителя Игнатия, если мы начнем внимательно изучать его труды, чтобы учиться, чтобы мы стали его учениками.
Спасибо, Господи, благословите.
Пожалуйста. Господь нас всех благословит.